На стыке веков, накануне затяжной и кровавой эпохи, миру открылась русская икона. Поначалу эстетов обворожил цвет, композиция, прелестная наивность. Потом стукнуло по мозгам, а многих и по сердцу. Из черных прокопченных досок в мир с чудесной быстротой проросло богословие иконы. Может, потому и проросло, что на стыке веков и накануне эпохи. Бога не видел никто никогда. Не видел, а следовательно, не изображал. Но у христиан очень странный Бог, лишенный гордыни и начальственных повадок. Однажды он вочеловечился. Кого-то этот факт навсегда огорчил, кому-то открыл путь в вечную жизнь, но и для тех, и для других Бог стал видимым. Сенатор Публий Лентул римскому сенату. Он высокого роста, величественного вида. Возбуждает к себе почтение, смешанное со страхом. Отменно строен. Волосы зрело-каштанового цвета разделяются на обе стороны по обычаю назареев. Борода такого же цвета, несколько густая, но не длинная. Глаза его небесного цвета, проницательные и живые. В нем видна истина без всякой лести. Это был образ Бога. Образ, который теперь можно было изобразить. Но первый образ был нерукотворным. Лик Спасителя запечатлелся на полотенце, которым он отер лицо. Привезенный в Эдессу, этот образ исцелил от проказы царя Авгаря.
Вы знаете, что у нас Библия. И в Библии в одном переплете Ветхий и Новый Завет. В Ветхом Завете категорически запрещено поклонение каким-либо образом. Никаких изображений не должно быть. Никаких вот картин, перед которыми мы должны молиться и так далее. В Ветхом Завете нет изображений Бога. Новый Завет о чем говорит? Бог явился во плоти. Боговоплощение является начальным и центральным из центральных догматов христианства. Бог явился. Вот в чем дело. Вот, и человек есть образ Божий. Мы поклоняемся не доскам и не изваяниям. Вот, ни в коем случае. Это есть напоминание нам о том, кому мы должны обращаться. И это напоминание имеет под собой основание в явлении Бога на землю.
Мы пытаемся разглядеть Бога через Его образ. Он через тот же образ смотрит на нас. Он знает о нас все. Мы о Нем только главное. Он создал нас, Он любит нас. Остальное нам не открыто. И неполнота наших знаний порождает в иконописи непростой язык условностей и знаков, а не подсказки, вехи на пути богопознания. Не зная их, в православии можно заблудиться, а то и сгинуть. В иконе нет ничего случайного. Даже ее цвета – это образы и символы, без которых прочтение иконы невозможно. Белый цвет – цвет святости, чистоты и божественного света. черный, зло и смерть, бездна ада, но еще и знак тайны. Коричневый – цвет земли, праха, всего временного и тленного. Зеленый – природа, жизнь, надежда и вечное обновление. Красный цвет – это тепло, любовь, животворение. Это символ жертвы Христа и Его воскресения. И еще в палитре иконописца есть золото. Сам Бог, пребывающий везде и во всем. Золото – это нимб святости. Золото – завеса, отделяющая в иконе тот мир от этого. И вооружившись этими знаниями, христианин читает икону совершенно по-особому. От земли, мирского и тленного, отделенной белизной духовной чистоты, в золотых одеждах и с золотым нимбом вокруг головы, предстает перед нами Дева Мария. Иосиф, тоже золотой нимб святого, но зеленые одежды говорят о его принадлежности к роду земному. Он не только не отделен от земли, он прочно стоит на ней ногами, он обречен смерти и тлению. Спас в силах, красное на черном, Бог – любовь на фоне тайны. Вознесение пророка Илии. От цветущей земной жизни сквозь золотую границу двух миров возносится пророк к Богу. Он уже в Боге, в красном цвете божественной любви. Фон, часто золотой, является собой завесу между двумя мирами. Оттуда, из неведомого, приходят образы, картины, персонажи. Тот мир входит в нашу реальность. Условность светской живописи – горизонт, предел пространства. К нему сбегаются линии перспективы, втягивая зрителя как в воронку. Но это иллюзия. Они упираются в стену, на которой висит картина. Икона строится иначе. Ветхозаветная Троица. Детали. Подчеркнуто устремлены на зрителя, порождая острый угол, вершина которого в иконе не умещается. Фигуры ангелов, соразмерно столу, скамьям, чаши. Они реальная точка отсчета. Ближе к зрителю Авраам и Сара. Ближе, но меньше. Они чуть выше стола в собственном доме. А на самом переднем плане слуга, режущий теленка. Но что такое слуга и теленок на фоне явления Бога праведнику? Такое изображение иерархии известно всем древним культурам. Но здесь, подчиняясь обратной перспективе, и оно фокусирует события за пределами иконы, в точке, где полагалось бы стоять зрителю. Можно ли заглянуть в тот мир? Икона позволяет приподнять краешек завесы и увидеть его обитателей. Прежде всего, Христа, Бога-человека, духовные силы, людей, уже получивших гражданство того мира, здесь называемых святыми. Первый шаг к святости – избавление от страстей. Поэтому лики святых лишены эмоций. Им нечего желать. Они стяжали богатство, неисчисляемое в рублях и евро. Тонкие пальцы и черты лица говорят о тонкости чувств. Не эстетской, конечно, духовной и мало кому из нас ведомой. Большие и выразительные глаза, сочувствие нам, считающим себя живыми, готовность внимать и помогать. Там все иное, даже понятие о времени. Усечение главы Иоанна Предтечи. Вот по приказу Ироды Иоанна выводят из темницы. Над ним уже занесен меч. Обезглавленное тело падает на землю. Голову пророка на блюде преподносит царица. Это не комиксы. По-нашему это события, подчиненные минутам и часам. Но по законам вечности, существующие одновременно и всегда. Потому что вечность не избыток времени, а его отсутствие.
Он, припавший к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам».
Символика иконы и не формализм. Это способ разглядеть мир глазу невидимый и умом непостижимый. Явленный в символах и знаках, этот мир не позволяет о себе забыть, побуждает христианина к молитве, то есть к общению с Богом. Только вот почему-то одним открывается духовная глубина иконы, другим – только форма, только магия антиквариата.
Есть некий закон? Есть. Он заключается в следующем. Пока я не пытаюсь жить правильно, насколько это я понимаю, насколько говорит мне мой разум и моя совесть, пока я не пытаюсь жить правильно в том, что я, что для меня очевидно, не пытаюсь и не делаю ничего, так я ничего не смогу увидеть того, что я не понимаю. Этот процесс только постепенный, только по мере моего стремления жить правильно, передо мной открывается дальше. Как близорукому постепенно вдруг зрение проясняется, он начинает видеть дальше. То на метр, то на два, то на три. Вот какой это процесс. Вот почему люди этого не видят. Я думаю, что причина в этом. И люди не знакомы потом вот с христианством. Просто не знакомы. Знакомы с одной внешней стороной, с этой, я бы сказал, фабулой, что ли, выражаясь литературным языком.
Во фресках Дичанского монастыря разглядели уфологи космических пришельцев. Разгадали конструкцию кораблей, тип топлива, время прилетов-отлетов. Не учли одного. На фреске изображено распятие Христа. Прохлопав события действительно космического масштаба, обманулись его деталью. В иконописной традиции распятию сопутствует изображение Солнца и Луны, померкнувших светил. Так в иконе традиция сохранилась в европейской живописи. И живописи модернистской тоже сохранилась. Солнце и Луна, следующие друг за другом. Солнце и Луна. И капелька невежества. Получается отменная чушь. Икона – неотъемлемая часть храма. Два образных начала сливаются в одно. Два, потому что храм тоже образ и довольно сложный. Небесный купол, под которым единится все живое. Главы свечи, молитва, возносимая от земли. Кубический объем, увенчанный одной главой, символ единой церкви. Кресты, знак присутствия Бога. Кстати, полумесяц в основании креста – это якорь. Он может быть такой. Такой. И совершенно однозначный. Но в любом случае он не исламский полумесяц, приколоченный к кресту. Якорь как символ родился на 600 лет раньше ислама. И тот, кто хочет поссорить христиан с мусульманами, должен придумать что-то поумнее. Храм «Корабль спасения» тоже образ. Но и в ковчег последних времен. И в архитектурном плане многих храмов образ корабля присутствует очевидно. Еще одно свойство православного храма – необъяснимое. Ни одно архитектурное сооружение не вписывается в пейзаж так естественно и честно. Ни одно. Именно в храме икона обретает свою подлинную глубину и смысл. Она становится частью пространства, где для христиан небо максимально приближено к земле. Икона – единица с архитектурой, росписью стен, согласуется с образом события или святого, в честь которого воздвигнут храм. Или даже вливается в иконостас, за которым сердце храма – алтарь. Алтарь – тоже образ. Образ Царства Божия. Именно там совершается главное таинство Церкви – Евхаристия. Столетие безбожие у иконы было только одно убежище – музей. Музеям и музейщикам Россия обязана спасением десятков тысяч икон. Но сегодня, когда икона не нуждается в защите, ее пребывание в музейных витринах понуждает к мыслям. Ценность предмета, вещи мы по-прежнему ставим выше ценности духовной. У иконы есть функция. Она всегда была на переднем краю, там, где боролось добро со злом, в сердце человеческом, в горе, в празднике, в мире и войне. Thank you. все знают и не хотят знать. В дни обороны Сталинграда в расположении советских частей находилась Казанская икона Божьей Матери. Перед ней круглосуточно служили молебны и панихиды по погибшим. Между прочим, и победная Сталинградская битва начиналась с молебна перед этим образом. Но знает Сталинград и другой образ – Сталинградскую Мадонну. В 1942-м на Рождество на немецких позициях попросили солдаты доктора Курта Ройбера нарисовать образ Божьей Матери. Нарисовал, между прочим, на оборотной стороне карты России. О чем молили? О победе? О том, чтобы выжить? Неизвестно. Победы не дождались, а жизнь отмолили многие. Но разве не удивительно, утоптавшие Европу, расплескавшие море крови, даже эти люди, оказавшись на краю, искали помощи у Божьей Матери?
А дело в том, что едва ли когда можно окончательно все потерять. Где-то что-то, возможно, сохраняется в человеке, как психологи говорят, на каком-нибудь 10-м уровне подсознания. Спасение – это процесс понуждения себя, процесс, если хотите, постоянного, вот, постоянной борьбы и выбора между добром и злом. И можно ли предположить, что какой-то человек всегда выбирает зло во всем? Мне кажется, даже самые отъявленные негодяи и те какое-то добро все-таки делают. Что-то сохраняется еще. Потому что вот этот конститутивный, вот этот образ Божий, он дает же себя знать, наверное, в каждом человеке.
разные, очень разные. Такие разные, что иногда хоть плачь. Но при всем разнообразии характеров, лиц и помыслов мы удивительно схожи. Хороший человек, плохой человек, красивый, жадный, гениальный, тупой, безразличный, благодарный, но всегда человек. Этот феномен единства различия поддается осмыслению. Было бы время, но мы бежим, спешим, строим одно за другим светлое будущее не до глупостей.
Первое, о чем говорит Библия, и что мы все слышали и знаем все, даже люди очень далекие от религии, это о каком-то грехопадении человека. Что это такое? Что случилось? Человек первозданный был Богом для всего тварного. И вот здесь и возникла мысль, что я и есть сам Бог. Человек возмнил себя Богом. И этим самым он сказал Богу: не ты, а я. Ты мне уже не нужен, а я Бог. Вот откуда произошло, если хотите, начало той деградации, которую мы затем в истории видим в самых разнообразных, потрясающих формах. Мнение о себе. Вот это сыграло роковую роль в нем, в первом человеке, в результате чего произошло искажение его природы. Он стал смертным, он стал тленным. Но главное, самое главное, что произошло, и что можно назвать самой страшной деградацией, что он стал легко уязвимым для всех своих совсем неестественных, противоестественных желаний, стремлений и начал жизни. А дальше, как говорил Фромм, вся история человечества наполнена кровью. И так оно было, есть и будет.
Был мир, не идеальный, но мир. Был он немножко сам по себе. С кем попало не дружил, прогрессивных идеологий сторонился, воевал редко, но, как говорится, метко. На материальный базис не жаловался, идеологическую надстройку считал единственно верной и при всем своем патриархальном устройстве стремительно обретал статус супердержавы. Шестого октября 1917 года большевики издали первый декрет. Пять дней спустя в Царском селе убит первый священник Иван Кочуров. Митрополит Киевский и Галицкий Владимир исколот штыками и расстрелян. Епископ Тобольский и Сибирский Гермоген заморожен и утоплен в проруби. Епископ Пермский и Соликамский Феофан утоплен после долгих издевательств. Епископ Михайловский Исидор, по одним сведениям, расстрелян, по другим – посажен на кол. Архиепископ Воронежский Тихон повешен в храме на Царских вратах. Митрополит Петроградский Игдовский Вениамин расстрелян. Архиепископ Пермский и Соликамский Андроник уложен в могилу и расстрелян сквозь слой земли. Протоиерей Александр Лукин расстрелян. Протоиерей философ Арнацкий расстрелян вместе с сыновьями. епископ Балахнинский, викарий Нижегородский Лаврентий расстрелян. Духовенство не просто убивают. Убивают с неслыханным изуверством. В Юрьеве изрублены топорами 17 священников и епископов. Им отрезали уши и носы, тела бросили на свалки. В Богодуховке монахиням отрезали груди и живьем закопали. В Воронеже 7 инокинь сварены в кипящей смоле. И почему-то без устали распинают, распинают и распинают. Еще не кончилась война. Бушуют разруха и голод. Но несметные силы брошены на борьбу с православными святынями. Научно разоблачают. Вот, поцарапал, постучал, понюхал, изучил. Присутствующие, похоже, чувствуют себя неловко. Но раки с мощами святых потрошат по всей России. России это больно. Потому и потрошат. Антирелигиозная пропаганда как часть новой жизни. По сути, не пропаганда, война против веры. Основное оружие – ложь и хамство. Возникает вопрос, кто рулит? Кто определяет стратегию, тактику, а главное – цели? Контингент специфический. Дух разрушения присущ всем, кто топчет коридоры новой власти. Выборочный обзор. Яков Михайлович Свердлов – большой любитель чужой крови. К счастью, много не успел, умер. По официальной версии от пневмонии, на самом деле от побоев, причиненных рабочими Морозовской фабрики. Павел Ефимович Дыбенко, нарком флота. В баталиях не отличался, отличался в распутстве. Но героизму был не чужд, катался в санях по трупам офицеров. Александра Михайловна Калантай утверждала, что переспать с мужиком – это как выпить стакан воды. Пила стакан за стаканом, сделала дипломатическую карьеру. Моисей Соломонович Урицкий, наблюдая из окна кабинета за расстрелами, говаривал: «Нет большего наслаждения, чем видеть, как умирают монархисты». Не лукавил, действительно наслаждался. Ну и так далее, и тому подобное. Детали разные, суть одна. Учитель.
Я уверен, что каждый из вас так думает.
Много лет спустя товарищ Драбкин гордо вспоминал. Ленин учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК. Можно быть друзьями, но если мы начинаем расходиться в политике, надо идти на доносительство. Именно в этой голове родилась директива. Необходимо как можно быстрее покончить с религией. Попов надлежит расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше церкви закрывать и превращать в склады. Почему было необходимо покончить с религией и церковью? Церковь всегда была вооружена увеличительным стеклом, через которое можно рассмотреть невидимое наивному глазу, христианским видением жизни. Патриарх Тихон. Обращаясь к совнаркому, он писал: «Опомнитесь, безумцы, вы творите не только жестокое дело. Это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы гиенскому огню в жизни будущей, загробной. и страшному проклятию в жизни настоящей, земной. Это был страшный диагноз. Утрата человеком образа и подобия Божия.
Когда мы говорим об образе Божьем, то речь идет о структурной стороне, что ли, человека. Ум рождает слово, из ума исходит дух. То каким духом живет человек? И в этом видит троичность человека по образу троичного Бога. А под подобием, разумеется, уже степень уподобления человека Богу в своей духовной и нравственной стороне жизни. Конститутивно каждый человек имеет и ум, и чувства, и слово, и дух, но содержание их уже может резко отличаться. Одно дело у Богоматери, другое дело там у Иуды Искариота.
Это волжский город Свияжск. Это полководец Троцкий. В августе 1918 года на личном поезде Троцкий прибыл в Свияжск. Предстояло небольшое дельце. Город затаил дыхание. Для начала разобрались с епископом Амвросием. Выломали руки из плечевых суставов, чтобы не мог перекреститься. Искололи штыками, застрелили. Потом священника, потом монахинь Предтеченского монастыря. Затем на площади открыли памятник Иуде Искариоту, предателю Христа. Прошли мимо него парадом. И полководец отбыл во свояси. Красная армия. Большевикам очень была нужна армия. Во-первых, Россия кипела крестьянскими бунтами. Во-вторых, нужна была сила, чтобы удержаться у власти. Потерять власть они не имели права. Любое новое правительство было бы вынуждено перевешать их как уголовников. Тут возникла заминка. По убеждениям, на военную службу шли немногие. Крестьяне неохотно, пакостность гражданской войны им была ясна, и этих умников забирали насильно. Зато возникли добровольцы. Каждый, ценивший возможность пограбить и поубивать, получал шанс. Им было хорошо, открывались перспективы. Еще формировали части из уголовников. Вот эти орлы прямиком из тюрьмы в Красную армию. А конвоируют их чехи-интернационалисты, пленные, оставшиеся в России и тоже имевшие виды на свой кусок пирога. Еще один ресурс – китайцы, попавшие в плен на Дальнем Востоке. Этим уж вообще не было дела до России, ее культуры и традиций. Славились как мастера пыток. Интернационал в общем и целом оставил заметный след в нашей истории. Но что самое интересное – именно эта армия разнесла и белых профессионалов, и просвещенную Антанту. Российская глубинка не удивлялась. Божье попущение по нашим грехам. Куда приходили красные, там начиналась новая жизнь. Там укоренялась ЧК.
Симферополь и новый визм. Симферополь и новый визм. Визм избитый, стилизм избитый, стилизм. Еще ставят свечи, еще новые свечи, еще новые свечи.
Стены комнаты были набиты крюки, а на них как туши висели человеческие силы.
На плечах были вырезаны чакры, вырезаны кресты.
В Одессе офицеры обжались в проходные топки. Их разрывали колесами лебедки.
Стеклянные банки лежали ловатки.
В Киеве их клали в гроб с разлагающимся трупом и хоронили заживо.
Девушка лет 17. Она лежала совершенно нога. Нога была зажечена. На ногтями и так уж там перчатка.
Его заживо распилили, заживо распилили.
Беременным с парой животы.
Мужчинам они взрезали половые органы и их выворачивали наизнанку.
Не было разницы, русские или украинцы, или евреи.
Женщины в половые органы засыпали горящие искры.
Их выкатывали на сцену летнего театра. Очень в зале чекисты сделались через шанхал.
Исполнители. Этих выродков не единят ни сословие, ни национальность, ни образование, только упоение чужой мукой и смертью. Их вербовали не большевики, кто-то иной. Не верится, но даже матери, жены, невесты навсегда отпечатались в этой кровавой истории. Садистки и извращенки, проявившие исключительный потенциал жестокости. «Роза Самойловна землячка» – это особая песня. Крым, изрядно претерпевший в гражданской войне. Именно сюда для наведения порядка были направлены Роза Самойловна и Белла Кун. Из Крыма уходила армия. Командарм Фрунзе дал слово белым офицерам, что они будут амнистированы и смогут остаться на родине, как только пройдут регистрацию. Они поверили на радость ЧК и Розе Самойловне. Она сама сидела за пулеметом. Когда уставала, приказывала топить офицеров в море. Офицеры кончились. Роза Самойловна стала убивать все, что движется. Окрестности Симферополя были завалены гниющими трупами. И туда ездили курсанты кавалерийской школы. Рвать золотые зубы у покойников. Такой энтузиазм напугал даже Дзержинского и Ленина. Землячку срочно отозвали в Москву, дали орден и должность, но от себя уже не отпускали. Примечательно. В период большой партийной чистки даже Берия побоялся ее тронуть. Отошла Роза Самойловна в 47-м. Удостоилась государственных почестей, речей, салюта и подушечек с орденами. Кстати, об орденах. Когда героизм достиг апогея, появился орден Красной Звезды. Награды нашли своих героев. Но были и такие, что отказались принять этот орден. Центром его была пятиконечная звезда, опрокинутая вершиной вниз – пентаграмма. А на Руси эта фигура издавна звалась козьей ногой. В нее отменно вписывался козел – образ дьявола. Возникли сомнения. Чем награждают? За что награждают? Кто награждает? Увы, дальнейшего развития эти мысли не получили, стушевались на фоне побед и совершений. Но вечный вопрос остался. Почему мы такие разные? Такие разные, что порой хоть плачь.
Вы знаете удивительные вещи, какие говорит христианство? Зло не имеет сущности. Нет зла. Нет, допустим, туберкулеза. А есть заболевание туберкулезом. Туберкулезные палочки сами по себе не злые, не добры. А когда организм заболевает, то мы говорим, что вот это болезнь. Зло не имеет сущности. Так и здесь тоже. Все то, что мы называем злым, ненормальным, это что такое? Это искажение добра. Предельное его искажение мы рисуем и изображаем, и говорим, как дьявол. Ну, что можем сказать? Что о нем? Это предельное искажение всякого, всего того, что мы называем добром. Вот обратите внимание, с какой стати средства массовой информации вдруг сейчас эту всякую гадость выливают на людей? Все говорят, возмущаются, да, гадости. А почему не думаем? А почему? В чем дело? Откуда это? Зачем? Разве не ясно, откуда это? Совершенно ясно, откуда это. И не с Луны, и не из созвездия Альфа Центавра, от людей, которые заражены уже этим. Чем? Духом сатанизма. Потому что другим вы ничем не объясните подобного рода явлений.
Santa Claus.